Ну, несмотря, к сожалению, на такое провальное выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, мы считаем, что перспективы наших биатлонистов все-таки есть, и смешанная эстафета – это один из видов, где наши спортсмены могут претендовать на самые высокие места, и они это уже в прошлом доказывали, становясь чемпионами мира. Также включен новый вид программы – это командные соревнования по фигурному катанию.
Это, я так уточню, дилетантски немножко, это как синхронные...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной пары и одной спортивной пары. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран, и мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению, но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью.
Is anyone out there?
Cuando te conocí en casa de María Antonia.
This every four-year ceremony we accept as normal.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 22 часа.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. При взрыве в Марокко пострадал сын депутата Госдумы Валерия Селезнева. Ему сейчас делают операцию в больнице Марракеша. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства Александр Гуляев. Этого пострадавшего зовут Роман. Он находится в тяжелом состоянии, где ему проводят операцию. С ним находится его супруга Светлана Селезнева, которая получила легкие ранения. Депутат Валерий Селезнев не комментирует эту информацию. 6 боевиков убиты в результате 3 контртеррористических операций в Дагестане. Такие данные приводит Национальный антитеррористический комитет. Операции проводились в разных районах республики. По их итогам потерь среди сотрудников силовых структур и пострадавших среди гражданского населения нет. Российский летчик Константин Ярошенко признан виновным по делу о транспортировке наркотиков. Такой вердикт вынесли присяжные заседатели в США. Это решение коллегия приняла единогласно. Приговор по делу будет вынесен 28 июля. Напомним, российского летчика считают виновным в переброске крупной партии кокаина в Латинскую Америку. Часть этой партии, по версии следствия, должны были доставить из США. Россиянина задержали летом прошлого года в Либерии. Российский МИД тогда назвал это нарушением норм международного права. В ответ США принесли извинения Москве за то, что вовремя не оповестили о задержании Ярошенко. Вердикт по делу об убийстве адвоката Маркелова возвращен присяжным на доработку. Судья Мосгорсуда Александр Замашнюк назвал первый вариант вердикта присяжных по делу об убийстве адвоката неясным и вернул его присяжным для доработки. Напомню, Маркелов и корреспондентка «Новой газеты» Алена Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро Кропоткинская. В результате следственных действий были задержаны члены националистической организации «Русский образ» Тихонов и Хасис. Премьер-министр России Владимир Путин совершит завтра рабочую поездку в Пензу, где на площадке Пензенского драматического театра проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам строительства и реконструкции объектов культуры. Основная цель совещания – оценить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию объектов культуры, а также разработать новые подходы к их финансированию на ближайшие годы. В частности, планируется обсудить концепцию ФЦП «Культура России», которую глава правительства упоминал в ходе выступления в Госдуме в конце апреля этого года. Россия выбыла из числа участников тендера на поставку в Индию 126 истребителей. Рособоронэкспорт заявил, что принятое решение является исключительным правом выбора индийской стороны. Ранее сообщалось, что индийский контракт оценивается в сумму около 10,5 миллиардов долларов. В конкурсе участвовали 6 претендентов. Первые 18 самолетов будут поставлены в Индию в собранном виде. Остальные должны быть изготовлены местной самолетостроительной компанией. Российские ведомства перейдут на электронный документооборот. Всю необходимую информацию о гражданах, включая справки из налоговой инспекции, они смогут брать в электронной системе услуг, не требуя дополнительных справок у самих людей. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. По его словам, уже построена межведомственная система взаимодействия и сегодня подписано соглашение о присоединении к этой системе Федеральной налоговой службы. Система альтернативного лечения наркоманов в России вместо лишения свободы за совершенные ими нетяжкие преступления может быть результативной. Об этом сообщила директор Национального научного центра наркологии Минздравсоцразвития Евгения Кошкина. Так она прокомментировала поручение президента к правительству представить предложение о назначении принудительного лечения наркоманов вместо наказания. Глава государства поручил правительству и своей администрации представить к 25 июня этого года предложение. Ответственными назначены премьер-министр Владимир Путин и глава администрации Кремля Сергей Нарышкин. Законопроект о принудительном лечении добровольной химической кастрации для педофилов подготовил Следственный комитет России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, химическая кастрация не заменяет наказание. Это медико-правовая форма воздействия на людей, которые отбывали наказание за соответствующие преступления и освобождаются из мест лишения свободы. Две высокоскоростные магистрали могут быть построены к чемпионату мира 2018 года по футболу. Это Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород, Казань. Поезда на этих направлениях смогут развивать скорости до 400 км в час. Об этом в своем блоге написал глава РЖД Владимир Якунин. Раскрывать все подробности он не стал. Работа над проектом в самой жаркой стадии. Окончательный вариант должен быть готов к середине мая, сообщил Якунин.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Кишиневе без осадков плюс 20, в Душанбе переменная облачность, временами дожди и 23 тепла, в Ташкенте небольшой дождь и плюс 24, на Байконуре ясно 23 тепла, в Сухуми облачные небольшие дожди и плюс 15, в Москве облачно с прояснениями до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. На чемпионате мира по фигурному катанию в Москве россияне сегодня завоевали две медали. Серебро в состязании спортивных пар выиграли Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они уступили только немецкому дуэту Алена Савченко и Робин Шалхова. На третье место судьи поставили китайскую пару Цзэньпан Цзяньтун. Две другие российские пары заняли четвертое и пятое места. Соответственно, Юка Кавагути Александр Смирнов и Вера Базарова Юрий Ларионов. В мужском одиночном катании бронзу выиграл Артур Гачинский. Серебро взял японец Такахико Казуки, а победил канадец Патрик Чан. Букмекеры считают Порту и Бенфику безоговорочными фаворитами первых полуфинальных матчей Лиги Европы по футболу. Подробности в материале Игоря Каменского.
Порту примет испанский Вильяреал, а Бенфика и Брага и вовсе устроят португальский междусобойчик. Всезнающие букмекеры в сегодняшнем успехе хозяев практически не сомневаются. Коэффициенты на победу Порту и Бенфики чуть более полутора, на их соперников 6 и даже 7 с копейками. А вот что касается выхода в финал, то тут все не так однозначно, особенно в португало-испанском противостоянии. На общий успех Порту можно поставить с коэффициентом 1,6, на Вильяреал 2,6. Желтая подводная лодка, как называют этот клуб в футбольной Европе, похоже, делает на этот турнир особую ставку. По крайней мере, последний матч испанского чемпионата Вильяреал играл, по сути, вторым составом, хотя клуб имеет реальные шансы в борьбе за бронзу, но решил оставить акценты именно таким образом. Порту решать подобные дилеммы ни к чему, чемпионат страны Драконы уже выиграли, дело за Лигой Европы. Правда, от роли фаворитов обидчики Спартака и ЦСКА благоразумно открещиваются, и то верно. С испанцами Порту играет традиционно неудачно, лишь 11 побед в 34 матчах и всего один домашний успех из 8 попыток в 21 веке. А вот Бенфика своего статуса фаворита после недавней победы в Кубке страны совсем не стесняется. Другой вопрос, что его еще нужно подтвердить. В национальном чемпионате они с Брагой обменялись домашними победами с минимальным счетом.
Российский теннисист Николай Давыденко вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене, обыграв немца Джулиана Райстера. Следующим соперником Давыденко будет хорват Марин Чилич. На этом о спорте пока все.
Далее подробности. Российская столица стала первым городом мира, принявшим у себя и успешно проведшим Всемирную министерскую конференцию по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Она прошла под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В ней приняли участие глава организации Маргарет Чен и более 800 специалистов из 160 стран мира. Тему продолжит Максим Измайлов.
В том, что такой представительный форум проводится в Москве, есть признание вклада России в решение глобальной проблем здравоохранения. Об этом на конференции заявил глава правительства России Владимир Путин.
Для нас большая честь принимать форум столь высокого уровня. И по такому важному вопросу видим в этом поддержку действий нашей страны по охране здоровья граждан. Болезни сердца, системы кровообращения, органов дыхания, рак, диабет сегодня представляют главную угрозу для здоровья человечества. При этом опыт многих государств, в том числе и нашей страны, доказывает, что с этой угрозой можно и можно эффективно бороться, если действовать целенаправленно, конечно, и системно, объединяя возможности и стремления государства, общества и бизнеса. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом.
Владимир Путин сообщил, что с 2005 года средняя продолжительность жизни в России выросла почти на 4 года, а смертность уменьшилась более чем на 11%. Начала снижаться смертность от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Даже во время мирового финансового кризиса Россия увеличила финансирование здравоохранения. Так, в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» развернута информационная кампания по пропаганде здорового образа жизни. Открылись более 500 центров здоровья для взрослых и более 200 для детей и подростков. Владимир Путин отметил, что борьба с неинфекционными заболеваниями невозможна без глобального сотрудничества. По его словам, необходимо выработать эффективный международный механизм координации действий медицинского сообщества, ученых, общественных объединений и госструктур. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен сообщила печальную статистику. Ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний умирают 60 миллионов человек. Из них 9 миллионов не доживают до 60 лет. Зачастую дети умирают раньше, чем родители, сказала Маргарет Чен и добавила, что если не предпринимать меры, к 2013 году неинфекционные заболевания станут причиной гибели 75% всех землян, умерших преждевременно. Будут потеряны миллионы людей, подчеркнула глава ВОЗ. В сентябре нынешнего года в Нью-Йорке состоится заседание высокого уровня на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предупреждению и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова выразила надежду, что итоги работы Московской конференции станут хорошей платформой для проведения этого заседания.
При Приближается День Победы. Мы будем чествовать великий подвиг отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. За мирную жизнь они заплатили невероятным напряжением сил, многие самой жизнью. Сегодня ветераны окружены заботой и вниманием общества, пользуются государственными льготами. Но, к сожалению, есть и те, кто незаконным путем пытается присвоить себе и честь, и славу, и льготы. Наталья Полторацкая продолжит.
Наверняка встречались вам люди, которые представляются участниками едва ли не всех войн, академиками многих академий и так далее. Увы, есть любители носить чужие награды. Есть и те, которые, ничто не сумнявшись, присваивают другие права героев. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении полковника запаса Александра Родионовского послужили оперативные данные отдела ФСБ России. По поддельному диплому об ученой степени Родионовский незаконно получал денежные средства. Но затем военно-следственными органами по городу Москве совместно с органами военной контрразведки Родионовский был изобличен в мошенничестве и присвоении официальных документов и государственных наград. В них он ходил 9 мая на парады Победы и другие торжественные мероприятия. При определении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления. То, что совершил Родионовский, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Но с моральной стороны оно намного страшнее, говорит помощник руководителя военно-следственного управления по городу Москве Олег Сахрин.
В ходе следствия были изъяты все государственные награды, которые он незаконно приобрел у других лиц. И эти же награды были возвращены по принадлежности в те семьи, чьи родители, чьи отцы, дедушки и бабушки участвовали в Великой Отечественной войне.
В личном деле офицера запаса Родионовского завидной регулярностью появлялись записи о государственных наградах, принадлежащих другим людям. При обыске у уже героя было изъято более 200 наград. Есть подлинные два ордена Отечественной войны, государственная медаль Республики Афганистан. Но не зазорным считал наш герой украсить свой мундир и муляжами, звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина. Две подлинные награды, орден за службу Родине в Вооруженных силах Советского Союза 3-й степени, были возвращены в семьи, которым они принадлежат по праву. Орден своего отца принял Владимир Визгалин.
Мой отец воевал с 43 по 45 год. Он начинал службу с солдата, с рядового, и закончил свою службу в вооруженных силах в звании полковник. У него много до этого было боевых наград, потому что он 2,5 года воевал. То есть для отца орден большое значение имел. Ну а для меня, как для единственного сына его, конечно, возвращение этого ордена в семью и, конечно, огромное спасибо военной контрразведке, что они вот так вот оперативно сработали. И орден отца, вот эта память, она возвращается в семью. Это гордость за своего отца, вечная ему память и спасибо за то, что он защищал наше государство.
Среди тех, кто принимал возвращенные награды, Алла Быковская, дочь кавалера ордена за службу Родине в вооруженных силах Советского Союза Александра Маслова.
Папа был военный, служил в армии, был в Афганистане, он горел в вертолете, при этом спас экипаж. Я очень горжусь своим отцом. Хочу выразить особую благодарность Федеральной службе безопасности за то, что нашли этот орден. У меня есть дочь, она сама даже интересовалась про своего дедушку. В школу писала доклад к 9 мая.
Уже герой изобличен и наказан. Преступлением перед памятью мы будем настойчиво бороться, сказал представитель Следственного комитета Российской Федерации Олег Сахрин.
Это заслуга всех, это не заслуга конкретно взятого человека. Так же, как и победа, они достались нам благодаря действиям наших дедушек и бабушек, наших уважаемых и любимых ветеранов. Мы все знаем, какой кровью, каким трудом и потом нам досталась эта победа. И, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших бабушек и дедушек и ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, чтобы они передавали нам свой опыт. И чтобы впредь такого никогда не случалось, потому что все знают настоящую цену этих наград.
Героями, как известно, не рождается, но подлинная награда заслужена, даже если она и не украшает служебный мундир.
Это были подробности о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Знак отличия». Кишинев объявил войну георгиевским ленточкам.
Акценты.
Когда вице-премьер молдавского парламента некто Полихович заявила, что георгиевская ленточка является чуждой традицией молдавского государства, а властям следует отреагировать в связи с акцией по ее распространению в Кишиневе, на это можно было просто не обращать внимания. В конце концов, мало ли кто что сказал. К тому же, если Ленин считал, что и кухарка может управлять государством, это еще совсем не значит, что она им управляет. Тем более, если говорить о нынешней Молдавии, стране, в которой все еще непонятно, власть здесь или только ее суррогат. Но если за ленточку ухватилась местная таможня, то это уже совсем иной контекст. Это уже отношение с пристрастием. Накануне таможенники попытались заблокировать ввоз в Молдавию 100 тысяч георгиевских ленточек, переданных безвозмездно российскими неправительственными организациями и предназначенных для раздачи населению Молдавии. Бесплатно. На этом слове нужно сделать особый акцент, поскольку начальник поста хотел запретить победную символику под предлогом того, что посчитал ее контрабандой. Видимо, он тоже знает анекдот про то, как партизаны потеряли агитатора, потому что он листовки не распространял, а продавал. Но этот случай совсем не анекдотичный. Ведь это впервые за годы проведения акции «Георгиевская ленточка» в Молдавии здесь решили создать ей проблемы. Таможня в итоге дала добро, но недобрые предчувствия все же остались. И очевидно, что этой тонкой материи еще будут шить неприличные дела, причем грубыми нитками. Ведь официально Кишинев хоть и утверждает, что стремится найти собственный путь развития, но откровенно сворачивает республику к прибалтийскому варианту. А он суть – дискредитация Великой Победы. Началось это еще при ГИМПу, когда он был его президентом. Это при нем день освобождения Кишинева от нацистов назвали днем советской оккупации. Это при нем возлагались цветы румынским фашистам. Но даже тогда, год назад, георгиевская ленточка еще соединяла Молдову с нормальными людьми. Видимо, тогда у власти до нее еще не дошли руки. Хотя теперь понятно, что до нее не дошла, не доросла сама власть. Ведь в чем действительно права была вице-спикер Полихович, так это в том, что георгиевская ленточка – это символ, ценность, чуждая таким, как она, поскольку это знак отличия тех, кто памяти павших точно достоин. Она связывает поколения, народы, страны, человечность, совесть и лакмусом выводит на чистую воду тех, для кого Великая Победа – как свет для нечистой силы. Кстати, что касается чуждых для Молдавии традиций, как выразилась Полихович, то заметим, что в акции «Георгиевская ленточка» принимает участие более 70 миллионов человек во всем мире, а в этом году впервые желание подключиться к памяти выразил даже Вьетнам. Кишинев на связи. Молдавский политолог Оазун Антой. Здравствуйте, Оазун.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему сейчас в Молдавии вот так вот ополчились на акцию «Георгиевская ленточка»? С чем это связано?
Ополчились – это не совсем корректно сказано, а то, что существует достаточно полярные мнения, это будет точнее. Молдавское общество вообще достаточно, так сказать, пестрое по своему отношению к прошлому. Никто не собирается ставить под сомнение важность победы над фашизмом. И никто не ставит под сомнение тот факт, что народы Советского Союза заплатили самую большую цену за достижение этой победы. Но в то же время, в 40-е годы для Молдовы, то, что сейчас является Республикой Молдовы, они были вовсе неоднозначными, особенно если вспомнить, что после 28 июня 40-го года на этой территории начались репрессии, которые фактически продолжались до 49-го года. Да, есть еще один неприятный момент, о котором я должен сказать. Существует тенденция приватизации победы. Ну вот, еще в прошлом году некоторые аналитики высказали свое, так сказать, опасение по поводу того, что Лига русской молодежи проводит шумные акции, и получается такое впечатление, по-моему, даже ветераны Второй мировой войны некоторые высказали, получается, что они пытаются приватизировать эту победу. То, что происходит в Молдове, оно, в общем-то, отражает тот внутренний раздрай, который существует в обществе, и, соответственно, отсутствие того консенсуса, который должен был бы быть, ну, по итогам какой-то дискуссии. Но этих дискуссий у нас нет. Мы предпочитаем переплевываться через политические заборы.
Но, тем не менее, если говорить об акции, все-таки это символичное мероприятие и означает оно общую память. И именно об этом говорила вице-спикер, когда называла георгиевскую ленточку чуждой ценностью, чуждой традицией. Вот как вы относитесь к такому высказыванию и какие ценности сейчас нужны Молдове?
В Молдове есть ряд сложных проблем, которые не позволяют нам иметь какое-то такое единодушное поддержку того или иного. К Когда мы говорим о ценностях, то, конечно, я иронически отношусь к понятию ценностей в нашем обществе. Насколько первая волна таких ценностей называлась «Капуста», на которой было написано «In God we trust», но что вовсе не означало, что «веру в Бога», а «вера в капусту». Сейчас трудно говорить о каких-то ценностях, но, тем не менее, я хочу опять вернуться к тому, что наше общество еще не пришло к какому-то консенсусу по отношению к нашему прошлому. И оно слишком сложно и неоднозначно для того, чтобы требовать единодушного одобрямства в лучших традициях брежневизма.
Это был из Кишинева молдавский политолог Уазу Нантой. По большому счету, то, что происходит сейчас в Молдове, может возмущать, но уже отнюдь не удивлять. Здесь пытаются сделать все, чтобы стерилизовать память, чтобы забылось главное. Сама Молдавия стала государственной ценностью исключительно благодаря тем, кому эта георгиевская ленточка посвящена. И отрицать ее могут только те, для кого сама жизнь в этой стране – это чуждая традиция. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. Америка.
Член городского совета Нью-Йорка предложил штрафовать и сажать в тюрьму граждан за покупку поддельных товаров. Городские власти заявили, что им надоели туристы, рыскающие в поисках подделок модных брендов, и выступили против того, чтобы город становился колыбелью контрафактных товаров. В связи с этим они предложили штрафовать покупателей поддельного товара на сумму в размере $1000 или приговаривать к году тюремного заключения. Примечательно, что инициаторы уже разработали специальный законопроект для решения этой проблемы. Более четверти американских детей воспитываются в неполной семье. В результате исследований было установлено, что один родитель – это норма для многих американских семей. При этом такая же ситуация наблюдается и в таких странах, как Ирландия и Новая Зеландия. Однако установлено, что именно в США, по сравнению с другими развитыми странами, самый высокий процент девушек, которые воспитывают детей без отцов. Профессора уверены, что способствует этому смена гендерных ролей, рост числа контрацептивных препаратов и одобрение рождения ребенка без бракосочетания родителей. Управление по продовольствию и медикаментам США решило приравнять электронные сигареты к табачной продукции. Это было вызвано также и тем, что ранее апелляционный суд округа Колумбия постановил, что электронные сигареты не являются медикаментами, пока не продаются как терапевтический препарат. Главное преимущество электронных сигарет – отсутствие запаха табака и пепла. В настоящее время сотрудники Управления по продовольствию и медикаментам США разрабатывают положение статей, которые будут регулировать, среди прочего, продажу электронных сигарет. Житель американского штата Юта неожиданно понял, что является владельцем одной из самых редких немецких книг. По наследству от двоюродного деда счастливчику досталась «Нюрнбергская хроника», которая была издана в далеком 1493 году. По оценкам специалистов, всего существует около 700 экземпляров этого произведения. В книге жителя штата Юта отсутствует больше половины страниц. Однако это не уменьшает ее ценности. Несмотря ни на что, сегодня стоимость уникальной находки оценивается почти $50,000. Стоимость поездки на такси из Нью-Йорка в Лос-Анджелес составляет $5000. Именно такую сумму заплатили два друга, которые решили совершить такое путешествие. В пути они находились 6 дней. Время друзья потратили не зря. Таким образом, один из них решил почтить память своего отца, который был водителем такси. Это были новости Америки. Марьяна Анжирилева, «Голос России».
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
В Каире состоялись переговоры между двумя ведущими палестинскими группировками, завершившееся парафированием соглашения о примирении, сообщает корреспондент газеты «Растампа». Из Каира пришло неожиданное сообщение. Историческая палестинская организация «Фатх» и ее исламистский соперник «Хамас» пришли к соглашению о примирении. Это соглашение должно вернуть палестинскому лагерю хотя бы видимость единства, пишет издание. Это соглашение предполагает создание временного палестинского правительства, сформированного из независимых технократов, и объявление даты проведения президентских и парламентских выборов. Кроме того, предполагается реформирование ООП с тем, чтобы в нее мог войти и Хамас, пишет автор статьи. Достигнутое соглашение является успехом египетской дипломатии, которая на протяжении последних лет прилагала усилия к прекращению вражды между двумя ведущими палестинскими группировками. По мнению различных обозревателей, соглашение о примирении является прямым следствием бурных событий в арабском мире. Ускорению его достижения послужил палестинский план, целью которого является признание ООН палестинского государства. Беньямин Нетаньяху заявил, что палестинская администрация должна сделать выбор между миром с нами или с Хамасом. Хамас в ответ на эти слова заявил, что Израиль всегда был препятствием на пути палестинского примирения. США отметили, что любое палестинское правительство должно отказаться от насилия и признать право Израиля на существование, пишет корреспондент.
Обзор мировой прессы.
Комиссия, назначенная президентом Медведевым, обнаружила, что российская полиция сфабриковала обвинение против юриста, который боролся с коррупцией, утверждает Financial Times в связи с новыми сведениями о деле Сергея Магнитского. Для российских государственных органов это дело стало одним из главных источников головной боли, полагает журналист Чарльз Кловер. В связи со смертью Магнитского пока никому не предъявлены обвинения, несмотря на обширные доказательства того, что коррумпированные полицейские насильно заставили Магнитского замолчать, говорится в статье. Согласно докладу Московской общественной наблюдательной комиссии, Магнитскому отказывали в медицинской помощи в тюрьме, чтобы он изменил показания, касающиеся сотрудников МВД. Доклад был заказан Медведевым, пишет газета. По данным издания, в докладе сказано, что обвинения против Магнитского были сфабрикованы сотрудниками МВД и ФСБ. Полиция арестовала Магнитского в 2008 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в 2001 году. В докладе эти обвинения названы беспочвенными, так как Федеральная налоговая служба признала его невиновным в правонарушениях. В любом случае, срок давности по таким обвинениям в 2004 году должен был истечь, говорится в статье. Глава Heritage Capital Уильям Браудер приветствовал доклад, но добавил: «Все знают, что МВД ложно обвинила, арестовала и убила Сергея Магнитского». МВД заявило, что ожидает результатов официального расследования прокуратуры.
Обзор мировой прессы.
Большой театр снова откроет свои двери в октябре, после 6 лет масштабной реконструкции, пишет Independent. Теперь его руководство может вздохнуть с облегчением. Ремонтные работы, которые омрачались обвинениями в коррупции и нецелевом расходовании средств, наконец завершились, пишет автор статьи Шон Уолкер. Проект прошел не без проблем и стоил 400 миллионов фунтов, что примерно в 16 раз больше первоначальной оценки, напоминает автор. «Для нас важнее всего работы, проведенные со сценой и с ее оборудованием», заявил генеральный директор театра Анатолий Ксанов. Среди изменений – ультрасовременное гидравлическое оборудование сцены, новый пол, по которому будет легче передвигаться артистам балета, и новая подземная сцена, на которой будут проходить концерты камерной музыки. Компания, управляющая реконструкцией, заявила на этой неделе, что театр будет выглядеть как в царские времена, с вышитыми шелком гобеленами, имперскими символами вместо серпов и молотов советской эпохи. В статье отмечается, что необычайная история театра отражает историю самой России. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. При взрыве в Марокко пострадал сын депутата Госдумы Валерия Селезнева. Ему сейчас делают операцию в больнице Марракеш. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства Александр Гуляев. Одного пострадавшего при взрыве в Марракеш зовут Роман Селезнев. Он находится в тяжелом состоянии. С ним находится его супруга Светлана Селезнева, которая получила легкие ранения. Депутат Валерий Селезнев не комментирует эту информацию. 6 боевиков убиты в результате 3 контртеррористических операций в Дагестане. Такие данные приводит Национальный антитеррористический комитет. Операции проводились в разных районах республики. По их итогам, потерь среди сотрудников силовых структур и пострадавших среди гражданского населения нет. Российский летчик Константин Ярошенко признан виновным по делу о транспортировке наркотиков. Такой вердикт вынесли присяжные заседатели в США. Это решение коллегия приняла единогласно. Приговор по делу будет вынесен 28 июля. Напомним, российского летчика считают виновным в переброске крупной партии кокаина в Латинскую Америку. Часть этой партии, по версии следствия, должны были доставить из США. Россиянина задержали летом прошлого года в Либерии. Российский МИД тогда назвал это нарушением норм международного права. В ответ США принесли извинения Москве за то, что вовремя не оповестили о задержании Ярошенко. Российские ведомства перейдут на электронный документооборот. Всю необходимую информацию о гражданах, включая справки из налоговой инспекции, они смогут брать в электронной системе услуг, не требуя дополнительных справок у самих людей. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. По его словам, уже построена межведомственная система взаимодействия. Сегодня подписано соглашение о присоединении к этой системе Федеральной налоговой службы. Все больше россиян хотят иметь детей. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». 13% хотели бы завести только одного ребенка, столько же мечтают о троих. 5% не прочь иметь в семье четверых и более детей. Каждый пятый обзаводиться потомством не собирается вовсе. Отвечая на вопрос социологов, что же мешает рожать, 16% указали на отсутствие стабильных источников дохода. Почти столько же не могут позволить себе завести детей по причине больших материальных затрат на рождение и воспитание детей.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. А теперь загадка. Этим словечком именуют бездельников, ни к чему не пригодных людей. Словарное определение этого слова загадки таково. Пустой, никчемный, ненадежный человек, проходимец, пройдоха, а также всякий сброд и негодяи. Вот еще одна подсказка, грамматическая. Слово, которое мы ищем, слово собирательное, то есть сочетается со словами много-мало, но не поддается счету. И как всякое собирательное, не имеет, следовательно, формы множественного числа. А по происхождению, еще одна подсказка, слово ненашинское в русском языке впервые в 3-м издании словаря Даля. Там, в 3-м бодуэновском издании, толкуется так: «проходимец, бродяга, надувало». И еще одна подсказка. Слово, которое мы ищем, опосредованно связано с музыкой. Но это не попса, хотя вот уж кого точно можно назвать никчемными. Ну что же, догадались? Это слово «шантрапа». Вот как пишет о происхождении слова «шантрапа» известный этимолог Юрий Владимирович Откупщиков, приглашая мысленно перенестись в российскую деревню, когда там еще было крепостное право. Скучающий помещик решил создать хор и поручил гувернеру-французу отобрать из своих крестьян подходящих певцов. По велению старосты со всех сторон к барскому дому стал стекаться народ. Француз по очереди выслушивал крестьян. Успешно выдержавших экзамен, он отправлял на веранду, где писарь вносил их в списки хористов. Но большинство пело плохо и не выдерживало экзамена. Прослушав очередного неудачника, француз говорил: «Не шантрапа», то есть «этот не будет петь», и жестом указывал в сторону, где уже стояла большая толпа забракованных певцов.
Слово «нишантропа» в этом отборе повторялось во время этого экзамена десятки раз. И когда староста, подойдя к барскому дому, увидел толпу и спросил, записаны ли они в хор, один из крестьян, хотевший показать, что и мы не лыком шиты, вернул в ответ: «Не, шантропа!» «А ну, шантропа, проваливай на работу!» — крикнул староста. И так появилось словечко, обозначающее бездельников, ни к чему не пригодных людей. Значит, слово «шантропа» возникло как результат непонимания носителями русского языка французской фразы. Но теперь уж, спустя многие годы, всякий русский знает это слово. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. Из студии Русской службы «Голоса России» вас приветствует Надежда Ширинская. Для начала познакомлю вас с новостями русского мира. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен в 2012 году побывать в Японии. Я намереваюсь посетить Японию на следующий год, в частности, разрушенную стихией Синдайскую епархию, выразить солидарность японским братьям и сестрам, вместе с ними помолиться и подумать над тем, что можно сделать, чтобы содействовать скорейшему преодолению последствий катастрофы, сказал патриарх. Он напомнил, что в следующем году исполнится 100 лет с момента кончины святого Николая Японского, русского священника, который принес православие в Японию, а потом возглавил японскую церковь. Патриарх отметил, что землетрясения в Японии затронули и японскую автономную православную церковь. Никто из духовенства не погиб, но есть жертвы среди прихожан. Разрушены несколько храмов. Патриарх Кирилл добавил, что русская церковь собрала большую сумму для восстановления японских православных храмов и выразил надежду, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Заявление о переезде в Воронежскую область по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, подали 2 с лишним тысячи человек, сообщает региональное управление Федеральной миграционной службы. Среди них граждане республик бывшего Советского Союза, Германии, Израиля, США и Греции. На данный момент в Воронежскую область прибыли 664 человека, отказано было 55 семьям. Отмечается, что регион нуждается в медиках, квалифицированных рабочих, а также фермерах. Реализация госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, началась в Воронежской области в сентябре 2009 года. По расчетам, в 2009-2012 годах в регион могут переселиться более 5000 человек. 30 апреля в Музее русского искусства в Праге откроется выставка современного церковного искусства России «Пасха красная». На выставке будут представлены более 100 икон, написанных художниками творческого коллектива «Собор». Это около 30 авторов, среди которых как известные мастера России, так и молодые талантливые иконописцы. Будут выставлены и иные изделия церковного искусства – иоты, аналои, подсвечники. Выставка организована по благословению митрополита чешских земель и Словакии Христофора и продлится до 18 мая. Ну, а одно из главных событий русского зарубежья этих дней произошло в Москве. 27 апреля международный литературный конкурс «Русская премия» в шестой раз назвал лучших писателей, пишущих на русском языке за пределами России. В этом году на конкурс поступило 642 заявки из 42 стран. В российской столице награды были вручены литераторам из Израиля, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины и Эстонии. За торжественной церемонией наблюдала Елена Карпова.
Церемония вручения наград стала настоящим праздником. На вечере собрались помимо лауреатов премии победители конкурса прошлых лет, писатели, критики, редакторы литературных журналов. Как отметил председатель жюри, писатель Сергей Чупринин, появилась новая тенденция в творчестве писателей. Это движение в сторону артистизма, художественной игры, поиска новых форм. Победителем конкурса стали как известные авторы, так и начинающие литераторы. Так, первую премию в номинации «Поэзия» получила автор сборника «Прельпе земли душа моя» Наталья Горбаневская, живущая в Польше. Кроме стихов, она еще известна как переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в Советском Союзе. Судьба поэта в России нередко бывает драматичной. Так и Наталье Горбаневской довелось многое пережить. Ее активная жизненная позиция в период застоя в стране привела к конфликту с властями, в результате чего в 70-е годы она была вынуждена покинуть страну. И вот теперь издание сборника в России. Высокая награда – это своего рода возвращение поэта на родину. Вполне символичным можно считать и то, что награду Наталья Горбаневская получала из рук Наины Ельциной, вдовы первого президента России, фонд которого является официальным партнером конкурса. Вот что сказала Наталья Горбаневская нашей радиостанции о том, как появилась ее новая книга, получившая награду.
Ко мне обратились мои друзья, вот они здесь есть, издательство «Русский Гулливер», и спросили, нет ли у меня неизданной книги, которую они могли бы выдвинуть на русскую премию. А у меня, вы знаете, много лет уже я собираю несколько тематических избранных. В том числе одно – это, условно скажем, религиозная лирика. Условно. Я сказала, да, есть. Я давно этим не занималась, несколько лет. Я быстро довела это все до конца, до стихов 2010 года, и послала им электронной почтой. А дальше уже мои гулливеры уже все делали без меня. Мои русские гулливеры выдвинули меня на русскую премию.
А этот сборник, вот как можно основную его идею сформулировать?
Вы знаете, я думаю так. Это путь. Это очень коротко говоря, путь. Вы знаете, Христос сказал, я есть путь, истинная жизнь. Для меня из этого очень важно идти своим путем за его путем. Идти, приближаться. Никогда мы идеально не приблизимся. Мы на этом пути бунтуем и отступаем, бывает. Но вот этот путь для меня очень важен.
Скажите, это стихи разных лет?
Это с 56 по 2010.
А вот победителем в номинации «Малая проза» стал молодой писатель Юрий Серебрянский, автор повести «Дорожная пастораль». В его послужном творческом списке публикации в казахстанских и российских литературных журналах, а также две книги – сборник прозы «Мой Караваджо» и книга стихов «Рукопись, найденная на затылке». Нет сомнений, что это только первые шаги Юрия Серебрянского на пути покорения литературного Олимпа. Конечно, все с нетерпением ждали объявления победителя в номинации «Крупная проза». Первая премия была присуждена Марине Полей, проживающей в Голландии. К сожалению, она не смогла принять участие в церемонии. Ее произведение «Хор», «Роман», «Притча» признано лучшим. Однако, по мнению экспертов, авторы, занявшие второе и третье места, достойные конкуренты Марины Полей. Так, второе место занял Дмитрий Рафиенко с Украины, написавший книгу «Московский дивертисмент», «Роман Илиада». Вот что он рассказал о своем произведении.
Речь идет о некой мистерии, или даже некоторых мистериях, которые проходят в современном нам московском топосе. Это, с одной стороны, история любви, простая история любви. А с другой стороны, предельно сложная, сказочная история любви.
Почему, живя на Украине, вы выбрали местом действия своего произведения Москву?
Потому что я русский. И та внутренняя эмиграция, в которой мы русские оказались после 91 года, когда-то она воспринималась почти как трагедия, сейчас прошло время, и сейчас это просто как бы норма жизни. Ну, вот так сложилась жизнь. Есть государство, в котором я живу, со своими законами, с государственным языком. Но от того, что я живу в другом государстве, да, то есть я же не перестал быть русским. Потому что как бы не мучительно, не сложно было самоопределение наше в тот или иной момент жизни. Как бы не складывалась жизнь. В какой-то момент ты понимаешь, что ты принадлежишь той нации и тому народу, на языке которого ты говоришь о своей совести.
Писать на русском языке, живя вне России. Этим бесценным качеством обладают все авторы, которые участвуют в конкурсе. Однако, по мнению жюри, особенно преуспел в этом Александр Любинский, из Израиля, занявший третье место. Он автор романа «Виноградники ночи», в котором автор сумел воссоздать с помощью слова неповторимую атмосферу Иерусалима, его запахи, звуки. В этом древнем городе писатель живет уже 22 года.
Как ни странно, а может быть это не странно, героем моего произведения «Город Иерусалим». И судьбы героев моей книги, они воплощают в себе трагическую судьбу этого необыкновенного города. Это как бы отражение его судьбы. И один из моих героев говорит, что в Иерусалиме все, с одной стороны, близко к небу, а с другой стороны, до неба не достать. Вот такое ощущение у моих героев. То, что они живут в центре мира, и в то же время до неба так же далеко, как и было раньше. Вот такое странное противоречивое ощущение человека, живущего в таком городе.
А когда происходит действие?
Действие происходит в наши дни. Во-первых, это герой, который живет в этом городе уже достаточно давно. И кроме того, действие происходит в середине 40-х годов, когда Иерусалим был просто пороховой бочкой. Англичане, еврейские подпольщики, русские православные, которые тоже в то время боролись за возвращение собственности Сталинской империи. То есть там знаменитое русское подворье, может быть, вы слышали, за которое сейчас тоже продолжается борьба. Вот такой клубок противоречий и противоречивых интересов. И герои в этом клубке, они существуют так, что они себя полностью раскрывают. Это дает возможность им раскрыться полностью, показать все, на что они способны.
Итак, «Русская премия» назвала победителей конкурса. И мы очень надеемся, что имена лауреатов станут новыми интересными открытиями для всех, кто любит и ценит русское слово, независимо от того, в какой точке мира проживает.
Еще раз хочется поздравить всех победителей «Русской премии». Пишите, творите и радуйте своих читателей. Ну а наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX».
Открываем нашу очередную 1043-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Радиостанция «Орфей» 17 апреля отметила свое 20-летие в эфире великолепным концертом звезд классического искусства. По случаю этой знаменательной даты в Государственном Кремлевском дворце звучали восторженные поздравления и властвовали оперные страсти. Такое романтичное название организаторы по праву дали этому юбилейному вечеру, представившему слушателю яркое созвездие именитых мастеров и молодых талантов. Об этом рассказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям со ссылкой на ИТАР-ТАСС. По словам генерального директора, художественного руководителя Российского государственного музыкального телерадиоцентра, главного редактора радиостанции «Орфей» Ирины Герасимовой, на протяжении 20 лет «Орфей» занимает особое место в эфире. Это единственная в России станция академической классической музыки. Аудитория радиостанции – это не только музыкальные гурманы, но и те, кто только обретает вкус классической музыки. Конец цитаты. А по мнению выдающегося композитора наших дней Александра Журбина, радиостанция классической музыки – это свидетельство высокой культуры общества. Маэстро называет «Орфей» настоящим отдохновением для души. Основу вещания государственной радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью. Являясь членом Европейского вещательного союза, радиостанция «Орфей» через систему Еврорадио знакомит около 600 миллионов слушателей в Европе и мире с лучшими достижениями российского классического и современного музыкального искусства. В свою очередь, радиостанция «Орфей» имеет уникальную возможность широко представлять в своем эфире музыкальные программы более чем из 40 стран мира. Это трансляции из лучших концертных залов и оперных театров. На форуме сайта радиостанции в преддверии этого юбилея была развернута любопытная дискуссия, когда же все-таки появилась радиостанция «Орфей». Некоторые слушатели со стажем утверждают, что так стали называть музыкальный радиоканал Всесоюзного радио еще в середине 80-х годов. Должен сказать, что мне удалось найти у себя в закромах старый выпуск газеты «Говорит и показывает Москва» за конец января 1991 года. И могу подтвердить, что уже в начале года в программе передач четвертый канал Всесоюзного радио назывался «Орфей». Ну, не будем сейчас выяснять, когда именно родилось название, ведь датой рождения нового радио считается именно 17 апреля 1991 года. Ну, а прародитель, или, если угодно, предшественник, звучал во всесоюзном эфире 1 августа 1960-го. В настоящее время вещание идет в Москве на частотах 72,14 и 99,2 МГц. В Санкт-Петербурге и области используется средневолновый передатчик на частоте 1125 кГц. Его мощность 150 кВт. Это единственная оставшаяся средневолновая частота станции. Она в эфире с 4 до 9 и с 12 до 19.00. Время, как обычно, всемирное координированное. Кроме этого, используются следующие УКВ-частоты в регионах России. Волгоград 71,33, Курган 106 ровно, Липецк 70,7, в Перми 66,8, а кроме этого в Пермском крае работают передатчики в Барде 67,88, в Кудымкаре 67,97, в Кунгуре 67,43 и в Чусовом 73,1 МГц. Также Орфей можно услышать в Екатеринбурге 69,92, в Смоленске 104,3 и Туле 71,93 МГц. Ну и адрес станции в интернете www.muscentrum.ru/orpheus, где можно услышать прямую интернет-трансляцию. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра, в Сочи началось регулярное вещание в цифровом формате DRM на частоте 666 кГц. Транслируется программа «Вести FM». Об этом сообщило информационное агентство ОНЕА.ру. Как помнят наши постоянные слушатели, некоторое время назад с того же передающего центра шли опытные трансляции для местной аудитории в формате DRM на коротких волнах. И по отзывам мониторов, эта трансляция принималась с весьма хорошим качеством. Я попытался выяснить детали этих тестов в передающем центре, но главный инженер оказался в отпуске, а до его заместителя к моменту записи программы мне дозвониться, к сожалению, не удалось. Так что попытаюсь это сделать к нашему следующему эфиру. Кстати, другие источники, просившие не называть себя, рассказали о планах в ближайшее время начать пробные тестовые трансляции на средних волнах и из петербургского передающего центра. Речь идет о планах работать на частоте 801 кГц, возможно, уже с конца текущего месяца и также на программе «Вести ФМ». Никаких деталей мне выяснить на данный момент не удалось. Сотрудники передающего центра стойко держат обет молчания. Я попытался поговорить на эту тему с главным инженером центра, но он, сославшись на совещание, отказался обсуждать подробности. Однако подтвердил, что некая фирма уже поставила им DRM-передатчик, из чего я могу сделать вывод, что речь идет, скорее всего, о тестах нового, а не переделанного старого аналогового передатчика. Какие-либо сроки мой собеседник также назвать отказался, предложив обсудить этот вопрос в будущем, что я и попытаюсь обязательно сделать, ну и, соответственно, рассказать вам, дорогие слушатели. Добавлю лишь, что меня несколько удивляет режим секретности, который ввели питерские связисты. Казалось бы, наоборот, есть смысл привлечь заинтересованную аудиторию к мониторингу этих тестов, но, видимо, какие-то другие соображения не позволяют здравому смыслу взять верх. Мы будем следить за этими событиями. И еще пара слов о DRM. В апрельском выпуске своего бюллетеня новостей DRM-консорциум сообщил о выпуске компании New Star Electronics нового DRM-приемника DR-111. В сообщении говорится, что он отвечает всем требованиям консорциума, а цена его существенно ниже. Правда, насколько ниже, к сожалению, не сообщается. Приемник работает в диапазонах средних и коротких волн в пределах от 522 до 1720 кГц и от 2,3 до 27 МГц, как в аналоговом режиме, так и в цифровом. Есть также и стандартный FM-диапазон 87,5-108 МГц. Когда новинка ожидается в свободной продаже, источник не уточняет. Не прошло и месяца с момента резких сокращений вещания BBC, как станция начинает потихонечку возвращаться на короткие волны. По сообщениям DX Mix News, программа BBC на китайском языке с 18 апреля снова в эфире по такому расписанию. С 13 до 15.30 частоты 6095, 9605, 11920 и 15285 кГц. И с 22 до 23.00 частоты 7325, 9580. 80, 9610, 9855, 11795 и 11980 кГц. А с 1 мая BBC возвращает вещание на хинди и также на короткие волны. Новое расписание будет выглядеть следующим образом. С часу до часу 30 частоты 6065, 9425, 11995, 13745 и 15510 кГц. С 2.30 до 3.00 11995, 15660, 17510 и 17655 кГц. С 14 до 15413, 7565, 9685, 11795 и 15470. И с 17 до 17.30 частоты 1413, 5910, 7460, 9605 и 11740 кГц. Сообщение об этом распространил блог Media Network. Русская служба BBC на данный момент остается пока исключительно в интернете, и это при том, что согласно недавним исследованиям, больше половины россиян все еще не пользуются интернетом совсем. А если быть точным, то согласно данным Левада-центра, не пользователей в России 62%, и за год этот показатель не изменился. Еще более интересным выглядит факт, что данные аналогичного опроса прошлого года дали число не пользователей в 60%, ну, что в принципе в пределах статистической погрешности. Кстати, в Китае, о возобновлении эфирного вещания, на которое мы только что говорили, число пользователей выросло на 20% и отстает от России всего на несколько процентов. Вот такая интересная статистика приводится интернет-изданием о высоких технологиях CNews.ru. Для сравнения стоит упомянуть, что в США, на родине интернета, пятая часть населения до сих пор игнорирует всемирную паутину. Ну а если попытаться найти в списке приоритетов пользователей интернета радио, то мы потерпим окончательное фиаско. Радио в интернете слушают, к сожалению, единицы. Еще раз повторю, это не мне так хочется, это таковы результаты статистического исследования, проведенного всего месяц назад. И тем не менее, для нынешнего вещателя всемирная паутина становится уже неотъемлемой составляющей, где необходимо его присутствие. Голос свободной Ливии из Бенгази впервые появился в интернете благодаря одному из слушателей, организовавших такой поток по трансляции с эфира в начале апреля. Вещание можно послушать по адресу www.ustream.tv/channel/Бенгази радио. Станция в эфире с 5.30 до 23.50, но границы вещания